Далі у студії Аляна Ціханович. Працягуємо програму. Тур незалежних журналістів про льох у навоколлі відомих цементних заводів. Яни висвітляли, як дихається у Кричеві. Ми розкажемо про методику Людмили Мірзаянової, як повірити у себе і стати поспіховим. А так само протягнемо дослідування, чи справедливо було викоряняти коноплі. Ми розкажемо про кльоцки з коноплями, а так само чому суквецце коноплів клали під подушку дітям. Заставайтеся гэтую годину з нами. Виказванні на білоруським телебаченні Майри Мори, керівниці представництва Еврозв'язу у Білорусі, мели посляслов'я. Некоторі представники білоруської позиції полічили її параду білорусам підтримувати свого президента скандальний. На просьбу свободи Майра Мора потлумачила, що вона хотіла сказати. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
22 вересня падчас перадачы «Справа прынцыпу» на тэлеканале АНТ, прысвечанай сітуацыі ва Ўкраіне, кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора сказала:
«Беларусы мірныя людзі, і делайце все, падтрымлівайце свайго прэзідэнта, чтобы в суседняй, родной вашай стране не было вайны больше».
На гэта падчас перадачы адрэагаваў праўладны палітолог Вадзім Егін. Ён сказаў:
«Я думаю, эти слова дорогого стоят».
Выказывание представницы Евразвязу, однак, выкликало негативные комментарии у белорусской оппозиции. На просьбу корреспондента Радио Свобода потлумачить, что мело на увазе с подарением Майра Мора, представница Евразвязу представила комментар с подарением Мойры.
«Я закликала белорусов подтримливать Александра Лукашенко у тем, что тычется ягоной позиции у дочинения до Украины. Надзвычайная колькость белорусов мает зусім інший погляд на то, что отбывается у суседней, родностной им краине. Позиция Еўразвязу ў дачыненні да сітуацыі ў Беларусі, у тым ліку ў сферы забеспячэння правоў чалавека, застаецца нязменнай».
Старшыня Белай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў корэспандэнту «Свабоды», што ягоная партыя будзе дамагацца ад Брусэлю тлумачэнняў адносна выказвання Майры Моры на ОНТ.
«Першае, мы хацелі б атрымаць тлумачэнні ад Брусэлю, наколькі гэты заклік з'яўляецца складовай часткі стратэгіі еўрапейскага звязу ў адносінах да Беларусі. Ці гэта ёсць прыватнае выказванне спадарыні Майры Моры? Па-другое, канешне, для дипломата такие заявы являются, как минимум, некорректными политичные. Пропаганда это уже выкористовывает и будет далее выкористовывать. Я думаю, что не складано было предсказать человеку с таким досвидом працы у Беларуси, что так и оно и будет. Так что, конечно, это скандал. Для кого-то это может и реверанс для улады, але для многих это воспринимается просто как образа.
Меркуя Анатоль Лябецька. Активісти кампаніі «За свободу» ініціявалі акцію «Карусель пікетаў» на знак солідарності з Україною. Однак Мінгарвиконкам, особі намісника старшині Ігора Карпенкі, забороняє їх проводити. З ініціатором акції, сябром кампаніі «За свободу» Артемом Лявом порозмовляла Галина Бакульчик.
Что такое «Карусель пикетов» и с какой метой проводится?
Ну, компания «Карусель пикетов» придумана мной и Олесем Марченко. Мы решили инициировать подачу заявок на проведение одиночных пикетов. Каждый день, как разные активисты нас подключались, и таким чином завалить горвыконкам вот этими заявами о пикетах. Ну, мы усведомляли, что шанс на становший отказ не будет. Але, когда регулярно будут приходить такие вот листы с жаданием провести пикет, и оно примусит чиновников неяк задуматься, что есть люди, которые вот мают разные меркаванне і готовы праяўляць салідарнасць Украіны, выказваць сваю падтрымку і выступаць супраць агрэсіі. Пачатку нам з Алесем далі адказы, што не адпавядае артыкулу 5 і 9 закона аб масавых мерапрыемствах. Потым пачынаюць тут ужо фантазіраваць чыноўнікі. Таццяна Грачаніква атрымала адказ, дзе паведамляецца, што гэты пікет будзе замінаць руху пешаходаў, будзе замінаць выконваць правілы дарожнага руху кіроўцамі, што не будзе спрыяць захаванню добраўпарадкавання тэрыторыі. Ну, это такія абсалютна адвольныя прычыны, которые вот абсалютна абсолютно бесподставные. До того, что тут каже чиновник Игорь Карпенко, что мы не позначили конкретные меры по обеспечению громадского порядка. В той же час постанова Совета министров 27 от 5 соковика 2012 года ясно дает зразуметь, что вот эта задача как раз таки местовых уладов домовляться с милицией про охову громадского порядка. Тут возникает питание компетентности Игоря Карпенко, его отповедности займаемой посаде. И вогуле, накольки корректно, что такой человек, який является активным политиком, старшиной коммунистической партии, вырешает питание дозволу либо недозволу массовых акций для других политических структур. Чи не будет это заминать ему, переконанному коммунисту, объективно принимать решение по этому питанию?
Если будете далее подавать заявы, на какие вы не рассчитываете?
Заявы подаются, люди пишут, отримывают некие отказы. Мне поведомил Юрась Шпак Рыжков, что ему вовле не пришел отказ, хотя уже час пикета пришел. Ну, планую обскарживать деяния чиновников, прокуратуру за нарушение закона об обороте громадян.
Как вы расцениваете ставление чиновников Мингорвыконкому до вашей инициативы?
У нас система довольно такая костная, командно-административная. Чиновники на местах бывают, не отчувают вот этого всего тренду. Когда керовник державы выказывается в принципе в поддержку Украины, и они все ж таки перестраховываются и действуют по старых своих правилах. Заборонять. Лепш заборонить, лепш перестраховаться, чем некую инициативу проявить. А на конт реакции громадян, то люди многие подтримливают и разумеют ситуацию. Ну, принамсі, солидарность вот с инициаторами пикетов отчувается, шмат, что разумеют и подтримливают.
Каже Артем Лява. И невзабаве про то, чому ж у столицы забороняют антивоенные пикеты.
Вы слухаете Радио Свобода.
Раніцей от 7 до 8.
И каждый вечер от 18 до 20.
Новини, репортажи, интервью, специальные передачи, подорожі, гуторки, дискуссии.
А зараз увага.
От 20 до 21 на коротких хвалях. От 22 до 23 на середніх.
Головная година свободы. Выники дня.
І сьогодні ми обмірковуємо тему, чому мінські влади забороняють прояви солідарності з Україною у той час, як офіційна позиція Олександра Лукашенка полягає у тим, що в Україні мусить запанувати мир. Чи можна сказати, що в уладів працює інстинкт заборони любих пікетів? На питання Віталя Циганкова у бліц-аналізі «Свободи» відказує політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський.
Чому, на вашу думку, мінські влади, влади білоруської столиці, відмовили активістам у проведенні акції солідарності з Україною? З іншого боку, можна сказати, що якраз офіційна позиція керівника держави Олександра Лукашенка якраз і полягає в тим, каб на Україні запанував мир, а менавіта гэта було укладено у головну мету акцію заявників. Чому тоді влади відмовили їм?
Коли поглядеть на лозунги максимальных пикетов, то хоча за все там будет не только выказано за мир в Украине, але хоча за все солидарность полягает в том, что будет критиковаться позиция России, а Россия является официальным и соправды важным союзником для Республики Беларусь. Ну и натурально улады не хотели бы, как у Беларуси сковали российских представников такими пикетами. А кроме того, или уже не брать на это такие политические питания международного уровня, то у Беларуси достаточно часто просто не позволяют пикеты иншие уличные мероприятия, бо все возникает питание, кто будет нести за это отказность, не будет это занадто серьезные наступства иметь внутри Беларуси и так далее, и так далее. Ну и по второй заведенце чиновнику простее отмовить, чем дозволить. Я не ведаю, те могли знать есть зараз некие формальные причины для забороны пикетов. Магчыма, ну, наше законодательство достаточно складанное, есть шэраг будинков, для яких нельга проводить мероприемства, есть целый спис мест у города, где это робить не магчыма, але калі говорить про те места, где докладно дозволено, и такие приклады уже были и у белорусской столицы, и у інших городах, в принципе, не дозволяют такого кшталту пикеты, ну, их учитывая, все просто не хочет брать за это отказность.
Чи можно говорить про то, что старание владов, да, громадской активности, это остается таким, что навод, калі пикетчики, умовно кажучи, вышли б с пикетом, мы подтримываем уладу Лукашенко, але калі видовольственные эти пикетчики были б оппозиционными, им бы все равно не дозволили, так что форма и смысл пикета тут не имеют великого значения.
Хоча за все вы маете рацию, бо есть еще такая речь, как называется, оранжевые акции, когда робится БЦБ поддержку чего-то, а потом высмеивается. Это так само можно предбачить, и тому чиновнику будет складно принять решение дозволить оппозиции хвалить Александра Лукашенко. Але коли всерьез сказать, то подобно, что улады хочет снизить до махчимого всякие громадские заворушения на улицах, ну и не дозвол уличных мероприятий, тем больше вот такого кшталту цалком укладывается у их системы.
Глядальник газеты «Беларусы и рынок» Паулюк Быковский у «Блиц-анализе свободы». Вы на хвалях «Радио Свобода» – основная тема дня. Керавница прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора на просьбу свабоды ўдакладніла, што яна мела на ўвазе, заклікаючы беларусаў падтрымліваць прэзідэнта. Актывісты кампаніі «За свабоду» ініцыявалі акцыю «Карусель пікетаў» на знак салідарнасці з Украінай. Мінгарвыканкам забараняе іх правядзенне. Навуковец і педагог Людміла Мірзаянова, маці былога вязні плошчы, распачала псіхалагічныя трэнінгі, на якіх вучыць людзей паверыць у свае сілы і стаць паспяховымі. Па факце апошняга няшчаснага выпадку на Наваполацкай ТЭЦ з гібеллю людзей заведзеная крымінальная справа. Сёння Крычаўскі район наведала вялікая група сяброў Беларускай асацыяцыі журналістаў. Крычаўскі прэс-тур журналісты прысвяцілі знаёмству з мясцовымі цэментнымі заводамі і навакольным асяроддзем. У Крычаўскім раёне два цэментныя заводы. Дзеля патрэбаў іх вытворчасці распрацаваныя некалькі кар'ераў. Як жывуць жыхары навакольных вёсак побач з гэтай вытворчасцю і ці задаволеныя такім жыццём? Андрэй Белагубаў перадае.
С чыгуначнай станцыі Міхеевіча новы цэментны завод выглядае эфектна. Высокія вежы, пафарбаваныя ў сіні колер і чысціня навокал. Рэдкі пасажыр цягніка не зірне на жалезныя будыніны. Завод узводзілі за кітайскія грошы з выкарыстаннем кітайскіх тэхналогіяў ды пры ўдзелі кітайскіх спецыялістаў. Будоўля то спынялася, то аднаўлялася. Абяцанага прыбытку ад заводу няма. Афіцыйныя крыніцы прызнаюць, што прадукцыю завод цалкам збыць не можа. Вытворчасць працуе са стратами. Терпять от працы заводу и жыхары навакольных вёсак. Жыхары Міхеевічаў апавядаюць, что навокал багато сыравіны для цементу. Для нового заводу распрацавалі новый кар'ер. Разом с рудой по воле зникая у мясовых колодежах и вода.
Понизился уровень воды. Есть такое. Один кар'ер, второй кар'ер. Если углубляться будут, то понизится уровень, а то и вода пропадет.
Признае жыхар Міхеевіч. Міхеевіч и вёска вялікая, 200 жыхароў. Водопровод воду няма, але обяцалі неўзабаве правесці. Хітравато усміхаючыся, кажуць вяскоўцы. Новы завод не прынёс добрых пераменаў у іхнае жыццё.
Бач наша слаба на нас внимание обращаюць, вообще, так просто звыкліся. А кому скарбіцца? Зямлю эту забралі, ніхто не сеюць, все пустуюць. Ад дарогі метраў 200 пасеюць, показуху такую сделаюць, што поля засеяны. А дальше перекаці поле. Наш президент тады пабыў на цім заводзе, обещаў, што займуся Востоком. Ну, что-то не занимается. Молчись.
Паводле жыхара Міхеевіча, цэментны завод збіраліся ўзвесці ў наваколлі яшчэ за савецкім часам, але тады мясцовая ўлада і людзі ўзняліся супраць такіх намераў. Новая вытворчасць, кажа суразмоўца, магла б давесці багаты тутэйшы саўгас да банкруцтва, бо шмат людзей паўцякала б працаваць на завод. У суседняй вёсцы, якая завецца Каменкай, сітуацыя яшчэ горшая. Вады тут у калодзежах зусім няма.
А сейчас больше скважин сделали, иная падаюць. Ваду возіць. Два раза в неделю возіць. Крычава. Піўная бочка.
Да пылу старога цементно-шиферного заводу, а цяпер і новага, тутэйшае насельніцтва прызвычаілася. За шкоду яго не лічыць. Пры гэтым людзі адзначаюць, што мусіць доўга адмываць рэчы, пакінутыя надоўга ў двары. Запрошены на прес-тур эксперт найперш звертая увагу на шкодные выкиды цементной вытворчести. Спосылается на выники официйных доследов, якія не выявили, як ён каже, істотного росту хворобов у жыхароў Крычевского району от пылу. Тым не менш отзначая, что проблема існуе.
Пыль это все вдыхается в организм, и естественно оно оказывает на здоровье. И на социальные условия это люди находятся в пыли, это людям ходить надо, людям одежду стирать, людям белье осушить, где живут. Бытовые условия тоже влияют на здоровье.
Признал эксперт и проблемы с обеспечением водой у вёсках, что поблизу от цем заводов. У некоторых повод для его водопровод был, але за долгие годы не уваги заняпал. Журналисты из инших белорусских местин уражены убаченным у Крычеве. Найбольших здивил старый цементный завод. Повод для журналистов говорить про экологичную безпеку на им не выпадая. Змитер Лупач с глубокого означает, что у их на Витебщине няма цим заводов, и дыхать у Крычеве яму тяжко.
Дыхаешь, одразу отчувается пыл. Постоянно это видео выкид пару разом шкодных речей в атмосферу. Видать, что это вельми шкодное тут для новокольного осяроджа, ну и для людей, которые тут близко проживают.
Журналистов издивил и незвычайный налет на дахах приватных домов для заводу. За шмат годов на дахах утворился немалый закалянелый пласт выкидов. Мясцовые жыхары на это уже не звертают особливой уваги. Як і на паветра з пылам.
У эфіры выніковая гадзіна свабоды. У Новаполацку падчас аварыі на мясцовай ТЭЦ загінулі два рамонтнікі. Паводле сведак, ахвяр няшчаснага выпадку мало быць на парадак больш. Што адбываецца з траўматызмам на вытворчасці і чаму смяротныя выпадкі па-ранейшаму складаюць значную частку статыстыкі? Высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
25 вересня от выкиду горячей пары на Новополоцкий ТЭС загинули два работники тресту Белэнергоремналадка. Былый супрацовник ТЭС поведомил подробности.
Зацепили краном шкаф управления задвижками. При этом задвижка, которая была закрыта, должна была быть закрыта и отключена, у нее оказалась собрана цепь питания, и она пришла на открытие. То есть на отключенный узел подалась вода, ну, условно говоря, с давлением 200 атмосфер и примерно 200 градусов Цельсия. Это вода, которая режет металл. Потому что кто рядом был, хоть бил сразу, повезло людям, потому что там было много людей, и они ушли за 20 минут до этого на обед. Если бы вот не этот фактор, было бы погибших и пострадавших на порядок больше.
Поводит Департаменту Аховы Працы, Министерства Працы, 194 белорусы загинули на вытворчестве у 2013 годе. У 2009 годе загинулых было более 324 человеки, у 2003 223. Официальная статистика несчастных выпадков вагается, але с большего идея все же до поляпшения. Однако юрист Свободного профсоюза металлистов Владимир Лазовский сумевается у правдивости этих даденных.
Людям дается не слабые гроши, приравновывать их до пьяниц. Поводле наших правил расследования несчастных выпадков, коли человек выконывал работу не по загаду наймальника, чи при завершении какого-нибудь преступления, чисто это было алкогольное опьянение, выступ воды, составляется акт не формы Н1 и относится до несчастных выпадков на предприемстве, а составляется бытовая так называемая травма. Она в официальную статистику так само не попадает.
В общем свете про безопасность на работе дбает перш уласник предприятия, які зацікаўлены, каб было меньше стратов на покрытие травматизму. Другое пильное око – профсоюзы, которые в певных выпадках идут на жесткий конфликт с уласником, чтобы обеспечить правы своих сябров. Безпека – первое питание на перемовах, только другим идет заработок, кажут отмысловцы про заходний досвід у этой галине. У Беларуси профсоюзы переважно застались придатком державных администраций предприятий. Те выполняют они роль оборонцев правов працовных по безопасности працы. Владимир Лазовский каже, что певную працу профсоюзы робят, але с большего только то, что им дозволяют. Лидер Конгрессу незалежных профсоюзов Александр Ярошук меркуе, что причины великого травматизма на заводах Беларуси мают системный характер.
Мы это все адресуем. Миновито самой системе, команда администрационной загадной системы керования края, как раз и скировано на то, как не выкрывать эти факты, а наоборот сховать.
Каже Александр Ярошук.
Якая футбольная команда у Мазыры у 1985 годе збирала аншляги на стадионах? Чым Александр Прокопенко покрыўдзіў офицеров аховы ЛТП? И кого еще со знакомитостей бачили гэтые стены?
Он мог говорить целую ночь про всех игроков, кто чего строит, и какие, как и кем бы он мог быть.
Мы протягиваем наше подорожье под Мазыр у колишней лечебно-працовной профилакторики.
Подорожные нотатки Дмитра Бартосика позднее у нашем эфире. Широкий розголос у сети выкликал материал «Свободы. Что робить с коноплями?». У приватности говорка велася про то, ці треба так сурово карать за вырошивание этой культуры и обвинувачивать людей у наркодилерстве. Між тим, еще полстагодия тому коноплі были таким же стратегічним напрямком, как и кукуруза, а тагачасные плакаты закликали поширать площи посеву конопляў на торфяниках. Доследование Игоря Корнея.
Каноплі прославіліся перадусім тым, што з іх атрымліваюць марихуану і гашыш. У параўнанні з раслінамі, якія выраслі ў цёплым клімаце і на вышыні, беларускія каноплі ўтрымліваюць наркатычнага рэчыва, так званага тетрагідракабінолу, малую колькасць. Тым не меней, дасведчаным хапае і гэтага. Хоць не кожны беларус ведае спецыфічныя моманты наркатычнай навалы, да якой спрычыніліся каноплі, большыня людзей сталага веку памятае, што да канца 60-х 20-га стагоддзя гэтая расліна была звыклым атрыбутам вясковага пейзажу. Рассказывая глыбоцкий краязнаўца и журналист Владимир Скрабатун.
Памятаю, малый был годов, не знаю, 7, при въезде глубоко на автозаправочной станции. Росли такие высокие. Ну, я малый был, так там холера мне сдавалось, тут джунгли некие. Лес таки стоял при въезде глубоко. С одного блока кукуруза, а с другого конопли. Я глянешь, так холера ведет, нет, я так 5 штук в классе было. То, ну, великие плантации. В интернете почитал, что только конопля может нас уратовать от диабета. Могли бы теперь вырощивать, я лежу там добрый. Ну, садили бы некую режимную территорию, значит, видеокамеры, некие там охотники, назирали бы, тут никто не лез. А то за неких 10 этих наркоманов родить такую проблему для краины, я думаю, это не важно.
Доктор филологических наук, загадчица отдела фольклористики Центру доследования белорусской культуры, мовы и литературы Национальной академии наук, то Тетяна Володзіна кажа, што ад старадаўніх часоў каноплі былі для беларусаў справай звыклай і незаменнай у гаспадарцы.
Называць гэта плантацыяй не даводзіцца, але некія ўчасткі, то натуральна іх так актыўна садзілі, бо яны былі патрэбныя ў розных гаспадарчых мэтах. Самое гэтае валакно яно ішло для вырабу такіх моцных вяровак, перш за ўсё. Канапляная сем'я скарысталася надзвычайным попытам у часе пастоў, бо з яго рабілі і алей і канапляное малачко, так бы мовіць, растёртае з цукрам, якое ніхто не ўспрымаў як нешта наркатычнае, але яно ішло як дадатак да бульбы, да саладухі, там да яшчэ розных нашых старых традыцыйных страў. Ну гэта звычайна, як мы зараз садзім буракі, капусту і гэтак далей, мы таксама ў кожнай гаспадарцы раслі каноплі. Я ще памятаю ў сваім вясковым дзяцінстве, каля дрэва, ну такі лапічак быў. Что там его батька робил, я уже не памятаю, але у нас были каноплі, нормально.
Владимир Скрабатун згадвае, як некалькі гадоў таму наведаўся ў вёску Завулак на Глыбоччыне да земляка і аднафамільца Анатолія Лявоновича, стрэчнага брата Васіля Быкова. Скрабатун было дзявочае прозвішча маці Васіля Владимировича. Разгаварыўшыся, зачапіліся за каноплі. Гаспадар стаміўся загінаць пальцы, пералічваючы, дзе і як выкарыстоўваліся каноплі.
Пачекаюся, што ж вырошчвалі пры Польшы. Ну, каноплю. А што з каноплі рабілі? А вот і алей рабілі, і пёскі дадавалі, зерні чорта, зерні смачныя, духмяныя. І дзіцяці этим немаўляці, каб не плакалі, склалі пад падушку. Сеткі рабілі, рыбу лавілі. Вот они сразу сушили, как не изгнили. Этот Анатолий Леонович, он мне сказал, во всем виноваты эти шмеки. Мы жили так и не ведали, что это наркотик. Ну, и теперь бы выращивали перья.
Деяния было некое все-таки, но просто не ведали, что это наркотичное.
Клали под подушками не муляки, как не плакала. И она спала там непробудным сном. Вот вам и уздеяние этой конопли. Так мне не только Анатолий Леонович сказал, мне многие люди сказали, что клали под подушку.
Трапивши летость на полдень Украины, быў здзіўлены, што ў немалым паселішчы Іванаўка на Херсонщыне дзікія пасевы канапель растуць проста пры платах. Активности по их нарыхтовцы не означалося, хоть мясцовые и рассказывали, что периодично наведывается участковый, який промушая под корень выкошивать паразита. Але, видать, солнце, вода и доброе надворье робят свою справу худшей, чем мясцовые пинкертоны. У недавнем докладе глобальной комиссии у питаниях наркополитики прогучала пропанова зменшить МПЭД у змагания с наркотиками, бо во всесветном масштабе война фактично проигранная, их споживание расте паусюль. Эксперты пропонуют легализовать больше сведомых наркотиков, как регулировать их продаж и споживание, как это робится с алкоголем и тытунем. Дякуючи такой реабилитации, оборот могли пернуться певные страченные культуры, уключно с коноплями.
Доследование Игоря Корнея. Про схвилину методика Людмилы Мирзаяновой. Як поверить у себе и стать поспяховым. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. Кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора на просьбу свабоды ўдакладніла, што яна мела на ўвазе, заклікаючы беларусаў падтрымліваць прэзідэнта. Актывісты кампаніі «За свабоду» ініцыявалі акцыю «Карусель пікетаў» на знак салідарнасці з Украінай. Мінгарвыканкам забараняе іх правядзенне. Навуковец і педагог Людміла Мірзаянова, маці былога вязні плошчы, распачала псіхалагічныя трэнінгі, на якіх вучыць людзей паверыць у свае сілы і стаць паспяховымі. По факте апошняга несчастнага выпадку на Новополацкай ТЭЦ з гібеллю людзей заведзеная крымінальная справа. Кандидат психологических наук, навуковец и педагог Людмила Мирзаянова, мать былога вязня площади Федора Мирзаянова, распочала психологические тренинги «Самоэффективность». Яна вучыць людзей, якія расчараваліся ў жыцці ці проста стаміліся, якія страцілі веру ў сябе і сталі ў некаторай ступені абыякавымі, паверыць у свае сілы і стаць паспяховымі. Людміла Мірзаянова расказала Радыё Свабода, чаму гэта так неабходна менавіта цяпер.
Вы до гэтага займаліся ў асноўным выкладчыцкай працай, пісалі навуковыя працы. Чаму зараз заняліся трэнінгамі?
Люди утрачивают веру в себя. Они утратили веру в успех. Это очевидно, когда общаются с людьми, которые раньше занимали активную позицию в той же общественно-политической работе. Вообще просто с рядовыми белорусами. Проблема в вере в себя. И название есть самоэффективность. Мы приняли решение проводить занятия. Я преподаватель вуза. Я за то, чтобы люди понимали, что с ними происходит. Я за знания.
А с какой аудиторией вы працуете? И какие у ваших слухачев взрост, адукация?
Первая встреча у меня была в Бресте. Это были люди разных возрастов. Конечно, хорошо работать с людьми одного возраста. Но людей объединяют взгляды, убеждения. В большинстве своем это были члены ОГП. Кстати, были мои бывшие студенты по Барановичскому университету. У меня последний раз на семинаре были женщины, которые сказали, мы вот политикой не занимаемся, но проблемы есть. У нас есть внуки, у нас есть дети. И мы очень хотели бы, чтобы у них была вера в себя и была вера в успех.
И все же это активные люди с активной житевой позицией.
Это уже люди, осознающие веру в себя, потому что в стране, где права нарушаются и где много запрещено, человек не уверен в себе и не пойдет в полицию.
На Заходе у США ледь не каждый мае уласного психотерапевта. Люди готовы платить великие сродки. Ценник, до речи, одного наведывания начинается от $100 за корыстные парады. Чому у нас не звертаются, а у лепшем выпадку плачутся у камизельку, сябру, у горшем напиваются?
В нашем обществе для очень многих людей психотерапевт, психолог и психиатр – это люди, которых стараются избегать. Но для них они уже стигматизированы. Это люди, к которым ты придешь и можешь иметь какие-то проблемы. А раз ты к ним идешь, ты уже имеешь проблемы, и ты будешь человеком с какой-то проблемой. Изначально на тебе будет ярлык «ты человек проблемный». Тем более сложно нашим людям в большинстве своем сформулировать проблему. Вот далеко не каждый себе скажет «у меня есть вера в себя». Может, и скажет, а вот она у меня слабла, я утратил веру в себя. Мы не настолько психологически грамотны, чтобы принять такое решение, а потом его еще и осуществить.
А вот гендерный фактор. Кто частей звертается до психолога? Кто хочет разобраться у себя? Женщины альбо мужчины?
что касается психологов, то как раз вот мы наблюдаем больше движения к нам, обращения именно женщин, девушек, их стремление больше узнать о себе, чтобы помочь именно тем близким вот людям, которые рядом с ними, это дети, это внуки. Наше общество, оно накладывает обязательства на мужчин. Ты должен быть сильным, ты не должен жаловаться, а значит, ты и не должен говорить, я потерял веру в себя. Как это взять и публично озвучить вот активисту или политику, представляете? А вот эти социальные ожидания, они определяют очень часто поведение мужчины, когда мы начинаем говорить его вере в себя, хотя мужчины тоже ее утрачивают.
Какие парады вы даете?
Заниматься чисто политикой, особенно в обществе, где права нарушаются человека, это очень опасно. Потому что вера в себя может быть утрачена быстро. Собственно, кто баллотируется на пост высокий, тот зачастую проходит через решетку. И близкое окружение его тоже страдает, и это удары по вере в себя. Учитывая всеобщий страх, который нагнетает, он уже ослабляет веру в себя. Поэтому я всем говорю, включайтесь в разные виды деятельности, наряду с общественно-политической. Старайтесь, чтобы ваше общение с людьми было успешным, чтобы вы были успешны в семье. Очень важно, чтобы у вас было свое дело, работа, любимое, чтобы было творчество. Потому что если, например, в одной сфере не успех, в той же политике, то у вас есть любимое дело, вы написали книгу, у вас есть замечательная семья, ваши дети успешны. Вот это осознание успеха, оно подпитывает вас, и вы не будете осознавать себя неуспешным человеком. Это даст вам силы опять ставить цели и идти вперед.
Раіць Людміла Мірзаянова. Я нагадаю, што яна распачала псіхалагічныя трэнінгі, як павысіць самаэфектыўнасць.
Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Что означает перамирие на украинском усходе для Киева? Что означает перамирие помеж Менском и Заходом для Беларуси? Какие наступства будет иметь новая стратегия Украины 2020? Эти и иншие темы у зоне свободы обмерковывают аналитик службы новидов нашего радио Брайан Витмар, директор украинской службы радио «Свобода» Марьяна Драч и супрацовник белорусской свободы Сергей Навумчик. Вязе передачу Александр Лукашук.
Тема заходніх санкцій супраць Росії. Міротворчая дзейнасць Александра Лукашэнкі сёння закраналася падчас сустрэчы з журналістамі прадстаўніка рады дырэктароў Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця Шона Донлана. На прэсавай канферэнцыі прысутнічала наша карэспандэнтка Александра Дынько.
На пытанне Радыё Свабода, як паўплываюць на стратэгію Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця ў Беларусі, уведзеныя супраць Расіі міжнародныя эканамічныя санкцыі з улікам шчыльнага ўзаемадзеяння беларускай і расійскіх эканомік, Шон Донлан заявіў наступнае. Зразумела, што сітуацыя будзе ўплываць на беларускую эканоміку. Падчас усіх сустрэчаў, у прыватнасці ва ўрадзе Беларусі, нам не раз падкрэслівалі, што Расія – асноўны гандлёвы партнер Беларусі. Зразумела, што бясследна такія санкцыі не пройдуць. Аднак вызначыцца, як канкрэтна гэта паўплывае і якое менавіта ўздзеянне гэта будзе мець на нашу дзейнасць у Беларусі, мы зможам у тым ліку і па выніках гэтага візіту. Шон Донлан падкрэсліў, што кіраўніцтва банку найперш ацэньвае тыя працэсы, якія адбываюцца ў самой Беларусі. Прадстаўнік рады дырэктараў ЭБРР адзначыў, што дэлегацыя мела адкрытыя размовы на ўсіх узроўнях і доступ да неабходнай інфармацыі. Дэлегацыя рады дырэктараў ЭБРР знаходзіцца ў Беларусі з 22 верасня. У праграму ўвайшло наведванне некалькіх гарадоў Беларусі, у тым ліку Смаргоні, Фані Палябарановіча ў Менску. Падчас візіту дэлегацыя, якая прадстаўляе сумарна 28 краінаў акцыянераў, сустрэлася з прэм'ер-міністрам Міхаілам Мясніковічам, міністрам эканомікі Беларусі Мікалаем Снапковым, намеснікам міністра замежных справ і дарадцам Александра Лукашэнкі па эканамічных пытаннях. Таксама былі праведзеныя сустрэчы з прадстаўнікамі кіраўніцтва Нацыянальнага банку і банкаў-контрагентаў па праектах ЭБРР у Беларусі. Дэлегацыя наведала кампаніі, якія выступаюць кліентамі банку: прадпрыемства па вырабе трыкатажу «Марк Фармель», прадпрыемства водаканалу «Баранавіча», а таксама кампаніі з замежнымі інвестыцыямі: «Штадлер» па вытворчасці рухомага саставу і дрэваапрацоўчы холдынг «Кронаспан». Журналістка BBC задала пытанне, наколькі ЭБРР заклапочаны праблемай абароны інвестыцый бізнесменців. І привела у приклад випадок з американським бізнесменом Маратом Новіковим, який втратив своє підприємство у Білорусі у виніку діянняв білоруських уладов. Ось відказ Шона Донлана. Ми ведаем про гэтыя выпадкі. Мы задаволеныя умовамі, у якіх працуюць тыя кампаніі, у якія мы ўклалі грошы. Зразумела, што сітуацыя магла быць і лепшая. Яна не ідэальная, але яны не адчуваюць ціску падобнага да тых выпадкаў, пра якія вы кажаце. Францыс Маліш, кіраўнічы дырэктар ЭБРР па ўсходняй Еўропе і Каўказе, зазначыў, што гэтыя выпадкі бяруцца пад увагу.
Investors have a choice.
У любога інвестора ёсць выбар, куды ўкладаць свае грошы. Ёсць такі панятак, як інвест-клімат. Мы сур'ёзную увагу гэтаму аддаём. Нават калі няма ціску на тыя кампаніі, у якія мы не інвеставалі, нас усё адно гэта непакоіць, бо гэта ў цэлым уплывае на інвестыцыйны клімат у краіне.
The willingness of investors to come and invest in any country.
Делегация БРР сустракалася с представниками НДА и незалежных доследчих институтов. На пытание «Радуя свобода», накольки адрозніваецца представление белорусской экономики и грамадства с боку гэтых организаций и на администрацыйным узроўні, Шон Донлан поведомил. Не надто адрозніваецца. Зразумела, что на сустрэчы с неурадовыми организациями шла размова про правы человека. Мы гэтае пытанне абмярковали, але мы усё ж банк. Мы найперш знаходимся тут, каб паспяхова ажыццяўляць камерцыйныя аперацыі, задуманыя банкам у адпаведнасці з нашай стратэгіяй. Аднак пытанні правоў чалавека заўжды знаходзяць адлюстраванне ў стратэгіі банка. Шон Донлан адмыслова зазначыў, што ўдзельнікі дэлегацыі былі рады наведаць замкі ў міры і нясвіжы, і ім спадабалася беларуская кухня. ЭБРР – буйны інвестор у Беларусі. Паводле стану на 1 верасня 2014 году банк выделіў больш за 1,5 мільярда еўра па 66 праектаў. Аб'ём аперацыяў ЭБРР у 2013 годзе дасягнуў узроўню 255 мільёнаў еўра. Гэтыя сродкі банк накіраваў на падтрымку праектаў мясцовых і замежных інвестараў у прыватным сектары Беларусі.
У эфіры выніковая гадзіна свабоды. Украіна можа перамагчы Расію не столькі ваенным шляхам, колькі шляхам дэманстрацыі паспяховых рэформаў. Такую думку ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» выказалі эксперты, каментуючы план рэформаў ва Украіне, які ўчора абвясціў Пятро Парашэнка.
Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань отзначает, что у пытаний проведения реформы в Украине треба улишивать как внешние, так и внутренние факторы.
Внутренний фактор – это, конечно же, необходимо борьба очищения власти и борьба с коррупцией. И, в общем-то, это как раз является частью реформ. В общем-то, президентом это так и задекларировано. Значит, вопрос в том, как это сделать. В этом смысле, я думаю, что как раз одно из направлений – это досрочные парламентские выборы, потому что как раз в парламенте сейчас концентрируется в общем-то, представители прежней власти. Как раз они недавно зарубили закон о создании в Украине антикоррупционного бюро. Это только лишний раз подтверждает, что срочные выборы нужны, они приведут новых людей в парламент, и, в общем-то, уже сейчас ясно, что новый парламент, он не будет идеальным, но в нем будет достаточно устойчивое проевропейское, прореформаторское большинство. Конечно же, осложняет перспективы реформ российской интервенции в Украине, безусловно, это отвлекает колоссальные усилия. Ну, я думаю, что мы должны исходить из того, что выиграть это противостояние мы можем не столько военным путем, сколько как раз путем демонстрации того, что мы можем стать более успешной страной, так как это в свое время, скажем, продемонстрировала Федеративная Республика Германии или Южная Корея.
Эксперт отзначает, что при проведении реформы в Украине будет вельми потребная подтримка ее развяза из США.
Ассоциация с Европейским Союзом, это тоже своеобразный тоже план реформ. Значит, сейчас имплементация зоны свободной торговли, оно отложено, но Украина получила существенный преференс. Украинские товары в Европейский Союз вкладываются нулевой ставкой таможенной, и это тоже важная помощь реформам Украины. То есть, вот я думаю, Украина должна быть, несмотря на ту войну, которая ведет против нас Россия, она должна сконцентрироваться на внутренних реформах и при этом рассчитывать на ту помощь, которую должны трансформации оказать экономике наши соглашения с ЕС.
Что тычется плану Порошенко подать заявку на сябровство у Евразвязи до 2020 года, то это, перш за все, треба успрымать как напрамок руху Украины, а далеко не как сам факт увоходжения у Евразвяз.
Это сложная задача. То есть мы должны понимать те сложности, которые стоят на пути. Но я хотел бы еще раз сказать, что он не берет на себя каких-то завышенных обязательств, что Украина станет членом Европейского Союза. Речь идет о подаче заявки. Это все-таки немножко другое.
Белорусский политолог, директор Центра европейской трансформации Андрей Ягору означает, что обвешение плану подать заявку на сябровство Европейским связь до 2020 года выглядит мощным кроком, особливо на фоне заявы Брюсселя про то, что двери у Евразвязь отчиненные для краин Усходнего партнерства. Але иншее питание, чи саправды у 2020 году Украина будет готова до увоходжения у Евразвязь. Для этого Украина повинна пройти долгий шлях внутренних реформ, и на этом шляху ее чекает шмат перешкод, каже политолог.
Без применения войскового конфликта, из-за того, как скончить войну, конечно, эти реформы не могут быть постаховыми. Можно одночасово вести войну и робить реформы. Неким чином это повинно питание быть вырешено. А кроме этого, конечно, Россия будет робить все, что можно, как не дать Украине вести по шляху эффективных реформ. Она будет сильно улазить в политическую ситуацию Украины, будет пробовать дестабилизовать ситуацию там, будто и поспех реформы Украины. Демократичная, возможно, Украина – это то, что вельми будет подрывать авторитет сегодняшнего российского режима, и он будет делать все, чтобы как не допустить.
Политолог так само отмечает, что поспеховость реформы будет залежать от складу Верховной Рады, выборы у якую отбудутся 26 кастрычника.
Реформы, которые треба зробить Украине, их треба робить вельми хутко и вельми рашуче. А для этого у Порошенки нема достатковых полномочий, бо та конституция, яка дзейнічає сьогодні на Україні, вона обмежовує на полномочия президента. І йому треба вельми лояльна Верховна Рада, как ожидцевлять эти реформы. І відомо, що буде після этих виборів Верховної Ради, чи зможе отримати Порошенка лояльний склад, реформистський склад Ради, чи ні. Я до этого будет залежать фактично возможность реализации любых амбициозных планов реформ.
Меркує політолог Андрій Ягоров. Ну а зараз опитання свободи. Хто, на вашу думку, самий популярний заміжний політик у Білорусі? З такими питаннями наш кореспондент звертався сьогодні до городенців.
Путин, поглядевши сбоку, страна по количеству населения, все прочее, Россия какая? Он управляет такой страной, и народ потихоньку поднимается. А у нас сколько тут? 10 миллионов и 30 лет на одном месте стоим.
Так у нас все равно наш президент популярный.
Чем? Языком. У него мания величия. И здоровье имеет. Я думаю, он еще лет 20 править будет.
Ну, мне кажется, в Беларуси теперь самый популярный политик – это Петр Порошенко. Президент Украины. Почему? Потому что Украина – наши соседи, и мы следим за военными действиями в этой стране. Они отстаивают свою независимость.
Ну, наверное, Путин. Ну, наверное, самый сейчас на данное время поднялся на фоне этих событий в Украине. Мне кажется, большинство белорусов все-таки поддерживает политику Путина и вообще с Россией.
Путин, конечно. А я не знаю, он больше всего на слуху. Но Путин еще плюс Барака Обама, наоборот, американский, да. Популярно в том, что он плохой, мне кажется. Вот все. А Путин то, что он хороший. Вот две позиции такие у меня.
Может, Путин. По сравнению с другими, он само так лояльно относится ко всем проблемам в стране, пытается их решать, помогает, содействует с Белоруссией, много контрактов подписано на технику и не только. Мне кажется, это Путин.
Возможно даже, что Путин сейчас. Видимо, это связано с успешными действиями внутренней и внешней политики. Всегда такое взаимоотношение, как дружественные страны, то предоставляются некоторые льготы во взаимоотношениях. Это дает свои положительные моменты, в отличие от других стран, которые и визовые режимы вводят, пытаются как-то ограничить иначе.
Я думаю, Путин, потому что он более реалистичен и более, я считаю, что это его политика именно дружественная и наиболее приемлемая.
Это были меркованні гарадзенцаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора на просьбу Свабоды ўдакладніла, што яна мела на ўвазе, заклікаючы беларусаў падтрымліваць прэзідэнта.
Активисты компании «За свободу» инициировали акцию «Карусель пикетов» на знак солидарности с Украиной. Мінгарвиконкам забороняє их проведение. Науковець і педагог Людмила Мірзаянова, мати былога в'язні Плошчі, розпочала психологічні тренінги, на яких вучить людей повірити у свої сили і стати поспіховими. По факті апошнього нещасного випадку на Новополоцькій ТЕЦ з гибеллю людей заведена кримінальна справа. Что означает перемирие на украинском усходе для Киева? И что означает перемирие помеж Менском и Заходом для Беларуси? Какие наступства будет иметь новая стратегия Украины 2020? Этой темы у передачи «Зона свободы» сегодня обмерковывали супрацовники разных служб нашего радио Брайан Уитмар, Марьяна Драч, Сергей Навумчик и Александр Лукашук. Пропоную послушать фрагмент дискуссии.
Мар'яна, ми ведаємо, що по прикладу інших європейських країн, що шляху в розв'яз потребує істотних реформів, і Петр Порошенко вельми красномовно про їх говорить. Перша судова реформа, перша військова реформа, перша реформа податків, перша там реформа адукації. Все це перше. Але от говориш не про реформу, а про те, що 25 років пройшло від незалежності, і якби такі реформи ще не зробилися. А ось тепер війна. Так хіба тепер не більш тяжко зробити такі реформи в українському громадстві?
Ну, звичайно, що війна заважає, але, власне, цю тему обговорювали недавно на міжнародній конференції в Києві, і дуже багато європейських експертів обговорювали це. І є така думка, що, послухайте, є приклад Ізраїлю, якому війна, фактично збройний конфлікт, не завадив провести реформи. І якраз Порошенка і уряд Яценюка критикують за те, що вже минуло стільки часу, після того, як вони прийшли до влади, а президент говорить про реформи, ну, фактично, ми знаємо, що інавгурація була в червні, тобто пройшов вже не один місяць, тільки зараз говорить про реформи. І чому 2020 рік? Були прекрасні заяви президента Кучми, були прекрасні заяви президента Ющенка про реформи, також про європейську мету. Ці слова прекрасні, їм аплодують в Брюсселі, але нам буде цікаво, як ці реформи будуть втілюватися.
Але я думаю, що... Про будучню і реформу ясно, що просто не буде. Але моє питання, от ситуація от цей воєнного конфлікту, вона узмацнила національний дух, національне єдинство України і готовність до реформи? Чи наоборот ослабила?
Я думаю, що бракує політичної волі для того, щоб ці реформи проводити. Це більша проблема, ніж готовність суспільства. Я думаю, що оскільки Порошенко отримав такий великий кредит довіри, понад 50% людей за нього проголосували, якби він сказав, що починаємо реформи негайно, жоден конфлікт би не завадив йому ці реформи впроваджувати.
Брайан, ось у своєму виступі президент Порошенко заявив, що українці здолі зробити те, що давно ніхто не зробив. Вони здолі об'єднати Європу, яка разом тепер повстала супроць порушальника міжнародних домов післявоєнного парадку Росії. Здолі об'єднати не тільки країну в розв'язу, але і Америку за розв'язом. Він сказав, що українці помирають за Європу на цій війні.
Ну, я би сказав, що Владимир Владимирович Путін об'єднив Європу і об'єднив Сполучені Штати з Європою. А є різногласия, звичайно, але я ніколи не бачив, Європа і Америка були об'єднані на вопросі, я ніколи не бачив, Європа була. Це було видно на саміт НАТО раніше в цьому місяці в Великій Британії. А я ніколи не бачив НАТО, це був мій п'ятий саміт НАТО, я ніколи не бачив альянс так об'єднаний. Тому що вони зараз дивляться на Росію не як партнер, з яким можна працювати, але як угроз, який вони повинні протистояти.
Меркує Брайан Уитмар. Я нагадаю, що передачу «Зона свободи» можна поглядіти у суботу на телеканалі «Белсат». Мясціний під Мазиром, де розміщався калісті лячебно-працовний профілакторій, навідав наш кореспондент Змітер Бартосік. Він збирав успоміни про відомих клієнтів гетої установи.
Слухаючи пана Василя про тое, чым выхваляўся Пракапенка, разумею, што ў хлапечых паводзінах футбаліста праглядаецца прага пачувацца зоркай. Ужо ён павінен быў ведаць цану свайму майстэрству. Сёння ён мог зарабляць мільёны ў суперклубах. У тыя часы максімум, на што хапала ягонай фантазіі, гэта заехаць на сваёй волзе на ганак сталічнага рэстарана. У ресторане ён і памёр адразу пасля выхада з ЛТП у сакавіку 89-го.
Он заезжал вот этот немецкий ресторан в Минске.
Потсдам.
Он говорит, я заезжал так, чтобы на две ступеньки колеса стояли машины. Потом он выходил и шел в ресторан. И машину оставлял вот так. Ну вот, вот такие рассказы были. Часто много было рассказов. Там, включая того, как мебель ему там возили, доставали, там квартиры, все это. Ну я так, знаете, это я. Я уже, это настолько было много всех этих рассказов, характеризовал всех, кто чего стоит, какое, кто серьезный был в команде, вот как Госманов говорил, что серьезный человек.
Нечакана у памяти моих суразмолцев усплыл еще один зорный пациент, стваральник белорусского камерного оркестра Юрий Цирук, якого доставили сюды беспамятного, и он навод не одразу зразумел, где он. Але дзякуючы Цыруку афіцэры на свае вочы пабачылі першых зорак беларускай сцэны: Мулявіна, Лучанка, Ціхановіча і Паплаўскую. Прыемна за эстрадны цэх.
Был еще Юрий Цирюк, главный дирижер белорусского камерного оркестра. Вот к нему он тоже приходил часто общаться. Вот. И вот он приходил, мы с ним тоже интересно общались. Вот к нему приезжали. Приезжал Мулявин, приезжал Лучинок. Он вообще... Тот, конечно, это был случай, что он сюда попал. Он где-то там то ли с участковым или кого-то обозвал, а раньше ничего не надо было. Это потом уже надо были бумаги собирать, заключение врача. А сначала достаточно было участкового, и он
и
там...
Он
это оформлял, и все. И он, когда его привезли, он только тут очнулся и понял,
где он.
Дирижер белорусского государственного камерного. И потом он тут уже думали, как его тут, или по болезни, или что...
Згадкі пра славутых насельнікаў колішняга мазырскага ЛТП збіраў Зміцер Бартосік. І пад канец выніковай гадзіны свабоды «Украінская хваля». Мы прапануем украінскія песні новага часу, якія выбіраюць для нас калегі з Кіеўскага бюро. Сёння песня прысвечаная украінскім байцам «Грукоча гром». Спявае група «Меч Арея».
Нам на похід
чарівни мечтарея. Тримали дури Святослав, не раз за рапту і Борею, і Русь щиро захищав.